Радио «Спутник» приветствует своих слушателей. Евгений Майструк, Алексей Красильников в студии. Евгений, приветствую.
Здравствуйте.
Евгений, а вот выбирая, как раз возвращаясь снова к новостям, выбирая между вариантами, где можно провести свой отпуск, вы бы выбрали дачный участок?
Нет.
Нет? А потому что у вас нет дачи или потому что вы
не
дачный человек?
Ну, прям в точку. Я думаю, вы сейчас спросите, почему, и начну вам говорить, что нет дачи,
нет
а дачи. Вы прям в точку.
Нет,
да.
Просто я, у меня это есть, ну, как родительская да. есть, но
это
я
не
туда прям не
уже.
Ездок совсем.
Почему?
Ну, мне не очень нравится время тратить на дорогу. Вот. Я вот все время не понимаю вот этого дачных прелестей. Почему так в нашей... Нет, я понимаю, почему дачно в нашей стране, в постсоветском пространстве так хорошо пошли, что называется, в народ, но вот того, что прям сидеть, обустраивать себе там фазенду или, не знаю, или газончики, я вот не
вы
понимаю
просто,
этих прелестей.
Алексей, юный.
А где эта граница юни
а
заканчивается?
А это у каждого в голове. А потом вдруг приходит такой бас, посижу-ка я на даче. Угу. Посижу-ка я на даче, обустрою-то я себе фазенду. Слушайте, можно я вот от вас вообще подальше?
Просто дальше, подальше там, от
да.
людей, да?
Подальше от вот этой вот назойливой цивилизации, от многомиллионного этого города, от всего этого хамства. Сидишь себе, закрылся, все.
В общем, любопытная статистика у нас прозвучала относительно того, что число россиян, которые решили провести отпуск на даче, удвоилось. Вот, такая вот вещь. Понятно, по каким причинам кто-то...
Понятно, по каким причинам.
Кто-то не накопил на отпуск, у кого-то вдруг внезапно... Да. Мне вот интересно, дачи теперь станут ли более популярны вот как метод инвестиций? Потому что, если я где-то правильно помню такую статистику, что интерес к дачам падал.
Падал, а потом как-то начал повышаться.
Вот мне теперь интересно, насколько это будет серьезно.
Никто не расскажет об этом. Вот эти все аналитики, раздувающие щеки, никто не знает.
Никто
потому
не знает.
Что, с одной стороны...
Не, ну цены-то есть.
Цены есть. Цены с одной есть. Стороны, люди...
И цены все равно вырастут.
А ну цены... Это... В России цены всегда.
Что бы ни происходило,
вырастут,
бензин
да.
подорожает, я напомню.
Да. Но здесь люди, с одной стороны, да, хотели бы, может быть, прикупить себе дачу, с другой стороны, полгода сидели дома и получали минимум минимальную зарплату, понимаешь,
да.
ну, как бы какую дачу ты здесь купишь, если только, не знаю, полсотки.
Я-то имел в виду темы, которые были у нас в эфире, звучали, которые можно переслушать, например, или вспомнить. Или, например, немножечко анонсировать вечерний
тем. Абсолютно все темы, которые звучали у вас в эфире.
Я потому предложил что-нибудь другое. Литовский хоккей, например, наша любимая теперь тема. Нет, безусловно.
А давайте про дальневосточный гектар.
Вы пошутили, конечно. Про Дальневосток у нас немножечко было и будет, я уверен. И вот в каком разрезе. Потому что действительно очень любопытно прозвучала инициатива временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который говорит, а давайте соберем народный совет. В него планируют кого пригласить. Практически в него может войти активные блогеры при наличии не менее 5000 подписчиков.
Активный блогер с неактивным блогером.
Подождите сейчас, это мы выясним обязательно. Будут граждане по личному приглашению Дегтярева. Более того, как я понимаю, в него как раз будут приглашать тех, кто не согласен с Дегтяревым. То есть вот эти вот представители участников, представители акций в поддержку Фургала, в защиту Фургала, и, соответственно, которые автоматически попадают в противники Дегтярева.
Что за бред вот это все?
Вы думаете, бред?
Конечно.
А мне кажется, потенциально это очень хороший вот механизм, очень хороший мог бы быть орган. Почему? Потому что давно, в прошлом, примерно... не буду шутить, острополитические шутки, но очень давно остались те времена, когда вот как политик сказал, как общественник сказал, вот по телевизору или в газете «Правда» напечатали, так все и произошло.
Ну что все с ног на голову зачем ставишь?
Почему?
Ну, с ног на голову у тебя все.
Ну, как это с ног на голову?
Ну, вот так вот. Значит, кто войдет в Народный совет? Кого туда пригласит Дегтярев? Какие-то непонятные блогеры, у которых там 5000
где-то ботов? Подождите, вы говорите реальные вещи. К реальным я хотел перейти потом. А я имею в виду гипотетический и потенциально.
Гипотетически для этого есть парламент.
Парламент — это как раз ограниченное число депутатов, которые работают и в профессиональной политике. В то время как для людей реальными авторитетами в повседневной жизни могут быть и фудблогер, и футболист, и,
то есть,
я не знаю,
фудблогер не может стать членом парламента регионального.
Я думаю, если он станет членом регионального парламента, он закончит с блогингом. Потому что давайте будем объективно смотреть на вещи, нужно заниматься политикой профессионально, иначе это не будет ничем лучше,
какой-то
чем...
идеалист какой-то.
Ну так мы, естественно, говорим на бумаге сейчас. Я здесь уже третий раз это повторяю, естественно. А на практике, да, конечно, любопытно, что в этого, во что все это выглядит.
Зачем?
Что...
Если у тебя есть парламент, если эти люди, которые там сидят, получают зарплату, не отстаивают интересы тех людей, которых выбрали, то зачем этот парламент нужен? Тогда надо как-то с ним заканчивать, выбирать каких-то других депутатов.
Чем больше взглядов будет, чем больше точек
зрения,
давай 5
народных советов соберем. В одном будут блогеры, а в другом будут твиттеристы. Давай так.
Они
чем больше взглядов, тем лучше. Ну хорошо, автомобилисты.
Автомобилист тоже может быть блогером.
Так.
Я к тому, что действительно очень широкое понятие. Нет, а что плохого? Экспертные советы существуют чуть не при каждом комитете.
В экспертном совете эксперты, так. Да?
Ну, эксперты. Да, люди, блогер, которые разбираются в чем-то.
А в чем блогер разбирается?
В том, в чем он себя...
В том, какую фоточку себе
вы
там...
Вы очень, опять же, очень идеалистично смотрите на блогеров, я так понимаю. Точнее, недооценивающие. Потому что
наоборот, значит, не идеалистично, наоборот.
Не идеалистично, идеальная картина, в которой решает что-то профессионал. Вот так вот.
А, ну да.
И эксперт должен быть экспертом.
Мне сложно с вами поспорить.
У нас здесь вот с разных сторон как раз подходы. Но я имею в виду, вот, что есть вот эта теоретическая, как сказать, платформа, площадка, идея, инициатива, которая действительно могла бы сегодня работать.
Давайте я вот задам вам вопрос.
Давайте попробуем.
Смотрите, были события, даже продолжаются события в Хабаровском крае, да? До этого, нет, после этого мы следим за историей в Беларуси, за вот этими протестами. Да, там народный протест, здесь народный протест. Вот как вы думаете, если бы не было событий в Хабаровском крае, если бы не было событий в Беларуси, стал бы сейчас оправдываться губернатор, глава Башкирии из-за своих неверных решений, которые привели к народным протестам вот там вот у Шихана Куштау?
Я, к сожалению, в детали не слишком погружен, но не удивлюсь, если и да.
А я вот думаю, что нет. Что вот посмотрели, что происходит в Хабаровске, посмотрели, что происходит в Беларуси. Я подумал, нет, нам такое не надо, давайте-ка мы людей успокоим. Мне кажется, что
то есть вы не верите в политиков, что они могут быть честными, здравыми людьми, которые принимают решения.
Значит, так, верить можно в Бога или не верить?
Вы только что не верили в отличную инициативу Дегтярева, а тут меня вдруг начинаете говорить, что я не верю в главу региона целого.
Я же вам сказал, в кого надо верить или не надо. А вы мне можете сказать, что это, вы думаете, что это не связано, да?
Нет, это связано, конечно. Все вот вшивается вот это вот в одно одеялко, которое выглядит, которое в итоге представляет новостную повестку, безусловно.
Мне тоже так кажется. Вот,
я хотел выразить
покладистым
надежду, что люди все-таки в положительном ключе смотрят на вещи и реально готовы оценить то, что происходит.
В положительном ключе на вещи смотрят, например, ну, мы вернемся, потому что вот, я вспомню, мы вернемся положительно в ключе смотрит Жириновский на все. Он говорит, мы обратимся к президенту для того, чтобы Фургала помиловали, если его признают виновным.
Мне кажется, это абсолютно единственное верное заявление, которое мог сделать представитель, руководитель партии. Нет, руководитель партии, которым принадлежит Сергей Фургал.
Да,
почему нет?
Вот будем
ждать. А
что
он должен был сказать? Подождите.
Он должен был сказать.
Посадят и по делам. Наверное, может быть, даже если он так, если так и будет думать представитель партии, руководитель партии, члены которого будут...
Он не может так сказать, да?
Нет. Это не корпоративно, и это не в духе, опять же, заявлений, которые в ЛДПР любят делать, кстати. Это можно и специфику партийную добавить.
Вы меня убедили. Расскажите мне о памятниках.
О памятниках? Вам про блогеров неинтересно больше?
Нет, все, мне блогеры прям надоели еще до того, как они появились.
Я тоже не очень как бы к блогерам отношусь, и меня взволновало сообщение о том, что компанию TikTok, оказывается, которая, между прочим, новая площадка для блогеров, кто-то может приобрести. Вот, мне очень интересно, в каком направлении будет развиваться. Ну, здесь в данном случае именно кто-то. Просто по факту кто-то приобретет TikTok.
Расскажите мне. Почему для вас вообще это важно?
Почему?
Знаете,
потому что пока вы полагаете, что жизнью в мире управляют профессиональные политики, которые, кстати, могут параллельно, так понял, заниматься и автомобилизмом, и блогингом, и едой, и чем угодно.
И размещать ерунду в ТикТоке.
Да. Ваших детей, и наших детей, и моих, и всех детей обучают вот эти вот неадекватные люди из ТикТока. Вы никогда не видели, как это очень страшно выглядит, страшно именно выглядит, когда взрослые люди начинают повторять вот эти вот не очень вменяемые движения.
Допустим, почему важно, кто приобретет Oracle, собрался приобретать TikTok, а перед этим говорил Microsoft, а перед этим говорил Twitter. Но у Twitter столько денег нет, если там речь идет о 30 миллиардах долларов. Вообще, 30 миллиардов долларов за что? За какую площадку?
Вы сказали, что это много? Мне кажется, для TikTok это прям еще практически...
Это не важно. Какая разница, кому он будет принадлежать? Вот сейчас в WhatsApp написано «by Facebook». Ну и что? Вот мне все равно, что там написано. Работает, работает. Вот сейчас будет написано «TikTok by Oracle». И что?
Ну, есть большая разница, потому что если не Oracle, если или кто-то, в принципе, не купит, то TikTok может уйти с этого, с американского англоязычного рынка. Он нисколько не потеряет. Потому что в Китае такая прорва, вот, ну, прорва.
В Индии.
Прорва в виде рынка. Индия, между прочим, вы помните, как блокирует TikTok, да? А я вам напомню. Вот. Соответственно, они... Нет, я к тому, что многие китайские проекты... Вот это, что я хотел сказать. Веб-проекты, онлайн-проекты. Они прекрасно смогут существовать на одном лишь Китае. О том, а кстати, теперь... вот вы упомянули, кого там, WhatsApp вы упомянули, да, by Facebook. Да. Вот у них есть в Китае свой китайский WeChat. Facebook, свой китайский мессенджер. Я вот про QQ больше имел в виду.
Да?
Да, и они прекрасно переживут. Но, с другой стороны, опять же, надо понимать, что присутствие на американском рынке фактически открывает дорожки в другие рынки. Почему? Потому что весь мир повторяет за Соединенными Штатами. Более того, все блогеры, это вот 100%, повторяют за теми самыми блогерами, которые
Трамп
работают
говорит,
в Соединенных Штатах.
Я не рекомендую американцам пользоваться ТикТоком.
И никто не услышал. Же... А вот теперь представьте, если бы он это сказал в танце, в ТикТоке, в 20-секундном ролике. И это сразу миллиарды просмотров.
У Трампа.
Конечно.
И тут же, да?
Знаете, кто бы его смотрел? Его бы смотрели все, кто его ненавидит.
Так в ТикТоке принято, да?
Да, ну так вообще в интернете принято. Тебе не нравится чек, но ты все равно его смотришь. В том числе для того, чтобы высказать ему свое мнение обязательно. Потому что все же читают комментарии, которые приходят.
Как только Трамп сказал, что вот в Америке ТикТоком лучше не пользоваться, так сразу американцы сказали о том, что они хотят купить ТикТок. Это как-то связано?
Ну, само собой. Он же сказал, не нужно пользоваться ТикТоком. Точнее, как сказать, если американская компания его не приобретет, я его закрою.
Вот.
Поэтому теперь как раз и пошел разговор о том, какая компания могла бы что-то в этом направлении сделать. Другое дело, что Microsoft там чуть ли не был назначен, или, по крайней мере, так озвучен, как будто бы он назначен. Вот так здесь появляются уже другие. И, соответственно, одним из возможных плюсов, аргументов в пользу Oracle является что? Что у этой компании нет ни видеосервиса, ни какого-то вот другого такой платформы.
Не знаю, она без них нормально себя чувствовала.
Вот, а теперь представьте, будет еще и возможность вклиниться в эту нишу.
Если
и, соответственно,
они
каким-то образом окучить, естественно, если. Но гипотетически это возможность пожать очень неплохой урожай.
Ну, какой самый красивый памятник-то в Москве?
Самый красивый памятник в Москве, а вы знаете, на самом деле их очень много. Есть А-а-а. Очень много... Я могу сказать, что из того, где прям что погулять... Ох, я даже, наверное, не скажу. Памятник
вот,
Цой очень нравится.
Да?
Нет, Цой, я хотел сказать памятник, который нравится, который признанный, значимый, великий. Или
ну,
памятник, вот,
значимый,
например,
великий,
который друзья.
То, что...
у которого друзья советуют.
Имел в виду, наверное, Пушкина, да, потому что Пушкина все... Ну,
да.
Как бы Пушкина,
пластика,
понятное
да.
дело, знаешь, где у памятника.
Но это из серии вот тоже, как вот «Медный всадник», который в этот день был установлен в конце аж 18 века. А при этом кто-то скажет, а мне нравится в Санкт-Петербурге, я не знаю, там, Чижик-Пыжик.
Чижик-Пыжик не может не нравиться.
Местечковая, да, казалось бы, история, но нужно быть в теме, что называется. Да, но даже если ты не в теме, ты все равно придешь, как ты сфоткаешься или бросишь там, попытаешься монеткой там попасть в это дело. Вот, соответственно, вот в Москве такое тоже может быть. Ну, я к тому, что вот много разных интересных, может быть, местечковых, может быть, нишевых каких-то моментов. А сколько в московском метрополитене замечательных и бюстов, и барельефов, и там мини-памятников, что
ли?
Ну,
метро здесь как бы таким особняком стоит,
да,
безусловно.
Потому что это тоже огромный культурный пласт. Такой... Вместе с тем, здесь я бы еще, знаете, что отметил? Вот эта серия монументов, статуй, памятников, я уж даже не знаю, на самом деле, композиция, вот так вот это называется. У нас тут совсем недалеко находятся людские пороки взрослых, вот шемякинские.
Конечно.
Почему я об этом вспомнил? Потому что это же совершенно отдельное направление, когда памятник выглядит по умолчанию уродливо, когда он должен пугать.
Да?
Ну, вот я говорю,
да,
статуя, композиция, вот это вот. Ну, я имею в виду
да.
и памятники-то, безусловно,
и
тоже.
И памятники тоже, да.
Соответственно, когда они должны брать не красотой, вот не привлекательностью, а вот какими-то ассоциациями, идеями и мыслями. И это же действительно тоже целое огромное направление, которое есть. Вот мы про памятник Петру «Медный всадник» говорим, именно потому, что у него годовщина. А есть ведь и совсем недалеко, там же в Санкт-Петербурге, по-моему, в Петропавловской крепости, памятник, который тоже Шемякин, кстати, делал, у которого диспропорциональная голова и руки. И он выглядит таким вот, ну, очень противоестественным. И между тем, памятник тоже стоит, и у него тоже есть вот это сопротивление.
Противоестественным, вот меня никто не убедит, противоестественным памятник выглядит Петру Первому, который вот здесь вот стоит, и выглядит, как будто он в луже стоит. Вот это вот памятник Церетели.
Но там
вот,
хотя бы был заход на то, чтобы это было все-таки произведение искусства.
Но очень, там, когда его установили, было очень много противников, до сих пор много противников этого монумента, можно так сказать, остается. Но и тут совершенно неожиданно, я, разговаривая с культурологами, для себя понял, послушайте, а все привыкли к такому городскому пейзажу, и к этому памятнику все привыкли. И теперь не представляют себе стрелку вот здесь вот на Москве-реке без этого памятника. И говорят,
я думаю,
послушайте.
Нет. Я думаю, это вот, знаете, это из серии как стадии принятия неизбежного.
Да-да-да. Что-нибудь
вот такая
такое. Я сказал, нет, ну а почему? Почему? Это культурный пласт, говорят, это культурный пласт, который должен теперь в нашей столице остаться. А это я к чему? Потому что если вы уж установили памятник, то пусть он уже стоит, а?
Ой, вот это очень спорный момент. История может вильнуть в самом неожиданном направлении.
Да история люди, это может которые, вильнуть, так, и памятник, ты что?
Так люди, которые ставят памятники, тоже могут меняться и предлагать какие-то совершенно, как это сказать, вычурные идеи, мягко говоря.
Ну, потому какие вычурные идеи?
Какие вычурные идеи? Ну, вот в нашей стране, по крайней мере, все вот за последние-то всего-то каких-то 120 лет менял, ну, не 120, ладно, даже, можно сказать, 100 лет менялось вот дважды принципиально.
Ну, и что хорошего?
Это в глобальном масштабе. А если по мелочевке смотреть, ну, по мелочевке, по серьезной, но, тем не менее, по мелочевке еще было несколько случаев. Сначала снесли все памятники царской эпохи. Ну, сносили. Кстати, Медный всадник, между прочим, памятник императору все-таки устоял. Один из, кстати, немногих.
Ну, потому что, что там, Сталин ассоциировал с Петром Первым и Иваном Грозным. Вот поэтому...
Ну, так да. Это было немножечко до Сталина, сносить памятники начали.
Ну, как бы, знаешь, сносили памятники до конца правления Брежнева вообще-то.
Не, ну я имел в виду, ну, основную-то массу еще в 20-30-х убили, да. Даже там, наверное, да. Может быть, после
18-18-го
года.
Извините, я вас
года. Перебил, да? Не-не-не, ничего страшного, здесь можно как раз в разных направлениях, опять же, направить, потому что очень большая тема.
Вы мне не можете объяснить.
Так, что я объясняю?
Вы же вот начали, а так никак
почему,
не можете мне объяснить.
Почему, что и как не
сносится, вот,
да?
Да, да, вот вы говорите, ой, это очень спорно. Почему это спорно? Вот чем вам мешает? Вот чем в Хельсинки мешает памятник Александру?
Ну, а чем мешало? Вот улица Адольфа Гитлера в Берлине в 1946 году.
Так, подождите, Александр и Гитлер немного разные.
Вы говорите, почему установили, пусть стоит, правильно же ведь?
Ну, правильно, да.
Поэтому вот этот определенный момент сноса предыдущих символов культурных ценностей эпохи, эпохи ушедшей, так. Это тоже определенный, как сказать, символ наступившей эпохи.
Ну, хорошо, Ленин тоже диктатор, а чего же он стоит до сих пор?
Вот это тоже феномен, опять же. Почему, что не есть? Очень много, кстати, таких инициатив высказываются, и у нас в эфире Михаил Смолин тоже говорит. Аккуратненько так высказался.
А давайте тогда раз в 20 лет все памятники сносить и на постаментах ставить новые.
А, между прочим, это тоже очень правильная идея. Знаете, почему? Я вам тоже скажу. Потому что вы же обратили внимание, что сегодня в искусстве как-то вот для наполнения, для содержания в плане идеи становится всего поменьше, зато вот этой вычурности и гротескности побольше. Стрельнуть, заявить о себе вот здесь и сейчас, а через 15 минут уже можно все как-то обнулять, забывать, потому что будут новые вещи.
Так.
Спортивные рекорды тоже регулярно призывают взять и обнулить, сказать, а вот не было никаких рекордов, давайте все по-новому бегать. Почему? Для того, чтобы было что-то новое, чтобы сказать, ребята, в мою эпоху, при мне сделали вот так. Это вот. А представляете, если до вас все сделано, ну, что это вообще за политика или, не знаю, там, или за экономист вообще?
Ну, то есть, все, моя идея нормальная, жива.
Отличная
жива.
Раз в 20 лет, правда, мне кажется, это еще вы махнули. Можно вообще раз в год, конечно. При этом, опять же, вот есть определенный момент, который тоже, все-таки уж извините, договорю о нем, это вот как раз те самые памятники, монументы, которые ставятся во многом искусственно, которые ничем не обоснованы, но которые, как вы очень правильно подметили, составляют ландшафт. Ну, я имею в виду, что их ставят для фотографии, вот для фотографирования, знаете, какие-нибудь там на лавочке посадили кого-нибудь, какого-нибудь исторического деятеля или политического. И люди ходят с ним, фотографируются.
Ну
красиво,
да, вот,
красиво.
На Чистых прудах не стоит вот этих булгаковских персонажей.
Но это немножечко не политический, хотя в какой-то мере.
В какой-то мере вполне себе. Мне кажется, что Булгаков как раз очень даже имел в виду.
Поэтому это все было к тому, что памятники бывают разные, и красивые, и некрасивые, и сознательно некрасивые. И при этом, вот да, вот, наверное, с страстью к сносу памятников, даже страсть к установлению памятников не сравнится. Потому что вот это лето, по крайней мере, в некоторые из недель, прям вот проходили сплошь под девизом, а давайте вольнем еще один памятник, а давайте еще, а давайте еще. Даже в очередной раз предложили взорвать скалу президентов. Хотя, казалось бы, кому она там мешает? Ну, нет, кроме индейцев, которые считают это своей территорией, это отдельный момент.
Но мне очень сложно говорить в данном контексте о Соединенных Штатах. Мне легче.
Там своя культура, свои традиции, которым нужно только принимать, соглашаться, да, не соглашаться, это другое
сносить,
дело. Там свое дело, свои случаи.
Ну что же, мы сегодня в течение эфира как раз все эти темы будем обсуждать, если вы не против.
В 10 часов утра по Москве это было радиоспутник.ру, прям можно отскроллить, перейти, послушать и насладиться. Там был шикарнейший рассказ искусствоведа относительно как раз вот и памятников, и гротескных памятников, и красивых памятников Инна Пуликова.
Ну и мы должны еще раз отметить, что, конечно, мы в течение всего сегодняшнего эфира, собственно, как начиная с 9 августа, а может быть и раньше, обращаем внимание на то, что происходило в Белоруссии, потому что тут поговорили Меркель с Путиным по поводу ситуации в Белоруссии, говорят о том, что внешнее воздействие ни в коем случае недопустимо на внутренние дела, по крайней мере, вот так вот говорит пресс-секретарь президента, но еще...
Ну и Меркель в этих делах тоже должна понимать, она тоже у власти находится сколько лет?
Да, вы вот все время вот это вот подчеркиваете.
Конечно.
Да.
Нет, я в хорошем смысле слова, потому что вот это вот искусное преклонение на тему того, вот два срока не больше, оно во многом искусственное. Во многом.
Во многом
где-то обосновано, да, где-то не обосновано.
Ну, а кто знает, где обосновано, мнения бывают разные.
Конечно, конечно. Но, кто-то смотри... и год у власти находится, и уже люди думают, что это
что было, да?
Что за цирк устроил?
Что это было? Да, таких людей, таких политиков...
Бывает,
мы даже вот свидетели, что такие политики действительно есть. Но я почему стал говорить о Белоруссии, потому что еще ведь пришло сообщение по каналам РИА Новостей о том, что государственную границу Белоруссии патрулируют истребители Минобороны Республики, об этом сообщает. То есть я думаю, что Александр Григорьевич сейчас как раз педалирует тему вот этого внешнего вмешательства в белорусские дела, потому что ему говорят, послушайте, НАТО не перебрасывает, НАТО, в НАТО заявляют, что они не перебрасывают военных на границу с Белоруссией.
Там и не надо, там все уже и так стоит.
Все и так уже стоит, да. О чем они нам сообщают?
Вот эти вот,
да?
Знаменитые юрмальские натовские десантники, которые на карусельках катаются.
Вот тебе лишь бы пошутить. На самом деле там на границе с Польшей вполне себе
очень... Я вообще не шучу.
Большой контингент
натовских
войск
располагается. Абсолютно серьезно здесь говорю, потому что это действительно будет потенциально очень сложным моментом, если вдруг граница Белоруссии будет пересечена.
А я думаю, что никто ее не пересечет.
Очень
я
хочется
смею в это надеяться. Вот, и...
Информационно пока эту границу активно пересекают из Польши, и из Прибалтики.
Слушай, мы вчера разговаривали с помощницей спикера Государственной Думы Володина. И вот она говорит, а зачем вы... Она меня в такой тупик поставила. Она говорит, а давайте не будем вмешиваться в дела Белоруссии. А я говорю, Леш, вот Леш, послушай, а я говорю, подождите, Анастасия, а мы не вмешиваемся вовнутрь. А зачем вы об этом говорите? Я говорю, подождите, а как мы можем об этом не говорить? То есть, понимаешь, какая двойственность? С одной стороны, вы должны ответственность нести за то, что вы говорите. А с другой стороны, а давайте вы не будете вообще об этом говорить, потому что это их внутреннее дело. Я говорю, нет, подождите, мы так не можем, потому что Белоруссия — это страна, которая рядом, это наши братья, мы должны о них говорить, мы должны за них переживать.
Другое, подождите, что значит, а для чего это говорить? Это события, которые происходят. Просто они происходят, они важны,
ну,
они значимы.
Не педалируйте, имела в виду. Анастасия, то есть вот в чем дело, не педалируйте.
Хорошо,
то есть,
да. Вот разница между обсуждайте и педалируйте.
Да, и никто не может понять. С одной стороны, и Анастасия не одна такая, надо признать, с одной стороны, не хотелось бы эту обстановку накалять, безусловно.
Так это не накаление, это освещение. Освещение, нет, в смысле, мы рассказываем, что происходит. Рассказываем.
Но это мы так с тобой воспринимаем. Может быть, некоторые люди наши слова воспринимают как накалить обстановку, Алексей. Это тоже может быть. И когда мы рассказываем о том, что...
Любое упоминание чего-то будет накалением обстановки.
Да. Когда мы говорим о том, что Лукашенко...
Про памятники так накалили прям.
Да? Угу. Да. Это еще раз реклама нашего 10-часового эфира, если кто не понял. Похвали себя сам.
Просто очень удивительная эта формулировка была, действительно, абсолютно.
И я для себя задумался о том, подождите, если мы не будем об этом говорить, если мы не будем говорить, что рабочие на заводах протестуют, да, и выкрикивают,
а потом возвращаются обратно.
А потом возвращаются обратно, да.
И ленту пускают обратно
конвейер. То подождите. А как же мы не будем тогда освещать эти события? А если мы вообще не будем об этом рассказывать, как с 9-го там пару суток?
Нет,
так,
гипотетически мы могли вот серьезно абсолютно весь день говорить про то, как ездить отдыхать на дачу или не ездить отдыхать на
безусловно.
Дачу. Это тоже хороший
момент. В общем, сегодня мы часть эфира обязательно посвятим событиям, которые происходят в соседней стране, в Белоруссии, потому что, ну, пока ситуация не успокаивается, хотя она уже не так накалена, но вот по моему мнению...
С прошлой неделей, как раз, если вы вспомните, потому что в начале прошлой недели, ну, был пик, наверное, как раз, ну, первая пара дней прошлой недели, рабочие дни, как раз пик противостояния на улицах, где как раз правоохранительные органы принимали активное участие, порой, мягко говоря, необоснованно жестокое, и тем не менее отдельные представители правоохранительных органов...
Ты очень мягко сказал, конечно.
Ну, я стараюсь мягкие формулировки, потому
накалять.
Что я искренне верю, что большая часть сотрудников правоохранительных органов это здравые, трезвые люди, которые не пойдут на излишнюю жестокость. И тем не менее, один-два вот провокатор или один-два
вот
человека,
один-два.
Которые где-то что-то сделают, а потом люди-то хватит. Сразу экстраполируют. Так вот и сегодня наградили представители правоохранительных органов в Беларуси.
Я хотел сказать
медали.
Об этом.
Да, говори, пожалуйста.
300 человек получили,
прошу.
Да? Получили награды, правительственные награды. 300 сотрудников органов охраны и правопорядка в Беларуси. И вот скажи мне, это называется накалить обстановку? Или это называется, вот со стороны властей, или это называется поддержать
можно
тех,
я
кто...
здесь вот да. свой любимый момент упомяну, момент информационный. Вот в информационном ключе этот момент очень противоречивый, потому что он действительно вот идет не в нужное, как-то не в то время. вот не в то время. Само событие, во-первых, решать не мне, во-вторых, награждать представителей правоохранительных органов, это абсолютно нормально. Но когда это приходит вот сейчас с теми событиями, которые параллельно происходят и которые параллельно осуждаются, ведь очень многие политики осуждают даже не обязательно вот то, что произошло на выборах, а не вот эту вот слишком большую жестокость при вот подавлении там протестов.
Безусловно, вот такие безусловно.
И вот оно накладывается одно с другим, и знаете, вроде бы как...
Вроде как все нормально, а с другой стороны, ну подождите, ну вроде же как не время, да?
Да.
Ну что же, мы сегодня обязательно об этом тоже поговорим и обсудим ситуацию
в
Беларуси.
А еще почему водку в алкомаркетах, оказывается, не покупают?
Не то, чтобы не покупают.
Покупают, но мало. Да, мало. Будет такой момент. В подкасте слышали новость. 18 часов на радио «Спутник». Евгений Майструк, Алексей Красильников. Евгений, хорошего эфира.
Спасибо.